Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж», детский час. В эфире передача «Детский час». Сегодня детский час проведу с вами я, Анастасия Абрамова. А моими собеседниками, нашими соведущими, будут ребята из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество». Это у нас сегодня в гостях Лиза Давиденко.
Здравствуйте.
И Ваня Грабарник.
Здравствуйте.
Программа наша создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Памятная дата. День памяти одной замечательной русской княгини, святой благоверной Ефросинии Московской. И мы поговорим сегодня с вами о том, кем быть и, главное, каким быть. Мы с вами поговорим о разных путях доброй жизни, по которым ведет каждого человека Господь. И у меня сразу вопрос и для моих соведущих, и для наших радиослушателей. Внимание! Вот вам вопрос. Имя Ефросинии носили не только московская княгиня, память которой мы сегодня празднуем, но и другие русские святые жены. Кто они? Кого вы можете вспомнить? Это вопрос. Кто из русских святых жен, так же, как и княгиня Ефросиния Московская, носили имя Ефросинья? А вот вам подсказка. Слушайте внимательно. Одна из тех, кто носил имя Ефросинья, была женою муромского князя. И имя имя Ефросинья она приняла, когда на старости лет стала монахиней. А память и ее супруга мы праздновали совсем недавно, вот буквально на днях. И ее память всегда празднуется в один день с памятью ее супруга. А другая Ефросинья жила в городе Суздаль. Вот подумайте, пожалуйста, что же это за замечательные такие русские женщины, Ефросиньи? Вы можете ответить на этот вопрос просто очень громко тем, кто находится с вами рядом у радиоприемников, взрослым или товарищам своим, а можете позвонить нам в студию с ответом, если расхрабритесь, а мы будем ждать самых храбрых. Потому что я должна еще сказать, что сегодня для наших самых активных слушателей у нас приготовлен подарок. Очень увлекательная книжка издательства «Никея». Книжка для детей. Я обязательно вам об этой книжке чуть позже расскажу. А сейчас я повторю вопрос. Внимание! Думайте! Имя Ефросинья носила не только московская княгиня, но и другие русские святые жены. Кто они? Кого вы вспомните? Одна из них была женою муромского князя, и имя Ефросинья приняла, когда на старости лет стала монахиней. Память ее и ее супруга мы праздновали совсем недавно, 8 июля, в день семьи, любви и верности. Кто же она такая? А другая Ефросинья жила в городе Суздаль. Надумайте, выскажите свои предположения или тем, кто с вами рядом, или прям нам сюда, потому что мы работаем в прямом эфире. И телефон прямого эфира сейчас Иван нам скажет. Вань, по какому телефону можно нам сюда звонить?
959-59-39.
Давай еще раз повторим.
959-59-39.
А код Москвы, Лиза?
495.
495, точно. А вот здесь у меня в студии, помимо моих замечательных гостей и тех, кто нам помогает вести эту передачу, есть еще не менее замечательные книжки, выпущенные издательством «Никея». Те самые, о которых я вам сказала. Нам хотелось бы самым активным радиослушателям, отвечающим на вопросы, эти книжки прислать в подарок. Эта серия, которая лежит передо мной, называется «Кем быть?». И начнем мы сегодня вот с чего. У меня здесь три книжки, и каждая из них отвечает на вопрос «Кем можно быть?». Каждая рассказывает об одной очень важной профессии. Причем такой профессии, без которых и мы сегодня в нашем большом городе обойтись никак не можем. И, пожалуй, и княгиня Ефросинья Московская много-много веков назад тоже без этих профессий в своей жизни обойтись не могла бы. А вот Лизе и Ване загадки. Я сейчас открою одну из этих книжек, загляну в нее и прочту фрагмент. А ваша задача отгадать. Лиза, Ваня, наши радиослушатели, тоже думайте и отвечайте прямо тем, кто рядом с вами. О какой профессии идет речь? Итак, первую книжку открываю. Тут много замечательных картинок. Ну и вот, например, такая картинкам подпись. Пешеходный переход. Шофер должен остановиться и подождать, пока люди перейдут дорогу. А вот другая машина. Слышите, я перелистываю странички. Очень непросто сменить на дороге колесо. И здесь такая замечательная картинка. Сидит человек и грустит в автобусе. Вместо одного колеса целая стопка кирпичей. Как вы думаете, о какой профессии в этой книжке идет речь? Спидометр показывает, с какой скоростью едет машина. По этому прибору видно, сколько бензина в баке. А вот этот прибор, и все они прямо на картинках, показывает, не перегрелся ли мотор. Как вы думаете, человеку какой профессии нужно все это хорошо знать, Вань?
Мне кажется, то, что это шофер.
Точно. Смотри, Лиза, читай, как называется эта книжка издательства «Никея».
Шофер.
Точно. Вы отгадали. А вот вторая книжка. Ну, на самом деле, я думаю, что во времена княгини Ефросиньи такой профессии, как шофер, не существовало. Почему? Почему? Давай, Вань.
Потому что в их давние времена не существовало машин, электричества, газа,
нефти. Точно, совершенно верно. Но каждый, кто мог вскочить на коня или управлять какой-нибудь там повозкой, телегой, он был вроде нашего шофера, да?
Нет.
Так, хорошо. А вот другая книжка. Открываю ее, и тут тоже множество совершенно чудесных картинок. И здесь удивительная, разная информация про то, как печется хлеб. Вот, например, смотрите, по-особому пекут церковный хлеб, просворы. Сначала готовят очень плотное тесто, без дырочек. Тесто пропускают затем через тесто раскаточную машину. Верх и низ для просфоры вырезают отдельно. На верхней части печатью выдавливают рисунок и надпись. Как вы думаете, какой профессии посвящена эта замечательная книжка? Вот тут, например, идет речь не только о просфорах, а о хлебе, который пекут в разных странах. Например, в Киргизии и Таджикистане едят пышные лепешки. Пекут их в тандыре, печке, похожей на огромный кувшин. Пекарь засовывает руку в горячее отверстие и прилепляет лебёжку к стене. Несколько минут, и хлеб готов. Как вы думаете, о какой профессии, Лиза, тут речь идёт?
Пекарь.
Точно. Читай, Вань.
Пекарь.
Вечно. Верно. Верно. Вечная профессия пекаря. И еще одна книжка. Вот вам загадка. Слушайте, пожалуйста. Вот открываю ее, а тут просто на меня с картинок вываливаются сантиметр, мелок и линейки, булавки, нитки, даже манекен и швейная машинка, ленты, тесьма, кружево, крючки. В общем, чего только тут нет. Как вы думаете, о какой профессии идет речь в этой книжке, Лиз, как ты думаешь?
Портной.
Портной. Портной, верно. Читай.
Портной.
Верно. Вот эта книжка серии издательства «Никея. Кем быть? Портной, пекарь и шофер» может сегодня достаться тем, кто будет активно, расхрабрившись, отвечать на наши вопросы. Если вы расхрабрились, то звоните нам по телефону 959-59-39. Ну, а мы с вами потихонечку пойдем дальше. Итак, мы поговорим о том, кем быть и каким быть. О том, какими путями ведет Господь людей доброй жизни. Итак, мы сегодня вспоминаем замечательную русскую женщину, княгиню, святую благоверную Ефросинью Московскую. Вы знаете, у меня была одна знакомая, уже такая пожилая женщина, доктор наук. И вот она была прихожанкой храма, который построен в честь Ефросиньи Московской. И она всегда говорила: ну, пойду к нашей Ефросинюшке. Вот такая удивительная, теплая любовь сохранилась на протяжении многих веков Ефросиньи Московской. А вот какие были еще Ефросиньи, догадались ли наши радиослушатели? Давайте узнаем. Вот у нас есть звонок. Мы слушаем. Алло, да. Кто нам звонит? Говорите. Как вас зовут?
Меня зовут Валентина.
Валентина, ты девочка Валя, да?
Да.
Здравствуй, Валя. Меня зовут Анастасия Алексеевна. Валь, хорошо, что нам дозвонилась. Я повторю вопрос. Вопрос был такой: кого еще из русских святых жен звали Ефросинья? И про одну из них я вам давала подсказку, что она была женой муромского князя. Ты вспомнила, у тебя есть предположение, кто же она такая?
Она русская княгиня, она была целительницей.
Она была правильно, она была целительницей, верно, и князь, который потом стал ее супругом, он потому ее и нашел, что искал сначала целительницу, а не жену. Не думал, что она станет его женой. А как же ее звали? Вспоминаешь?
Его звали Петр.
Князя звали Петр, а княгиню, как звали целительницу?
Феврония.
Феврония, точно. Молодец, умничка. Верно. А когда Феврония стала монахиней, она взяла другое имя. Так обычно бывает. Уходит человек от мира в монастырь и даже имя меняет, как будто бы к новой жизни рождается. Умничка. Это, конечно, Феврония в монашестве Ефросинья. Сколько лет тебе, Валь?
А?
Сколько тебе лет?
Мне 11.
11 лет тебе. А ты из Москвы? Ты москвичка?
Нет.
А откуда ты нам звонишь? Из какого города?
Иваненко.
Ой, это где-то, наверное, недалеко от Москвы, да? Или далеко? Нам интересно, мы тут страшно любопытные.
Я живу в Волгоградской области.
Ух ты! Как хорошо! Смотрите, мы на связи с Волгоградской областью. Спасибо, Валь, тебе за звонок. Обязательно нужно передать трубочку взрослому, кто рядом с тобой, для того, чтобы нашим помощникам продиктовать твой адрес. Мы же договорились о том, что книжки издательства «Никея» полетят в разные города и веси нашим радиослушателям. Спасибо, Валь, тебе за звонок большой. Ну что ж, значит, сегодня, вообще говоря, именинницы те девочки, те девушки, те женщины, которые очень редкое нынче имя носят. Какое? Ефросинья, конечно, Ефросинья, точно. А теперь, ребята, мне скажите, в каком же городе жила Ефросинья Московская? Рис, в каком городе она жила?
В Москве.
Ты как это догадалась, интересно?
Потому что...
Ну, почему?
Потому что она московская.
Верно, конечно, наш язык сам нам подсказывает. Да, очень многое всегда. Верно, большую часть жизни Ефросинья прожила в Москве, и она очень много для этого города сделала. Ну, ведь она же была все-таки княгиня, правда? Uh-huh. Она что же, они князья-то и княгини? Для того, чтобы как отец и мать относиться к своему народу. Но, ребята, ведь Ефросинья, она была многодетной мамой. За всю свою жизнь она родила 12 детей. Но она была совершенно удивительная женщина, потому что, когда ей 36 лет исполнилось, умер ее любимый муж, князь. И после этого она целых 18 лет участвовала в управлении государством, помогала своим сыновьям управлять княжеством. Ну а супругом ее был, естественно, князь. Тот князь, который, внимание, одолел войско золотоордынского темника Мамая на Куликовом поле. Это кто же он такой, Лиза? Ваня, кто?
Мне кажется, это Дмитрий Донской.
Конечно, конечно, это князь Дмитрий Донской. Вот смотрите, ребята, мы знаем много святых супругов. И вот среди них есть наши сродники, русские святые. Мы обычно вспоминаем святых родителей преподобного Сергия Радонежского. А вот еще одна супружеская чета. Дмитрий Донской князь и Ефросинья Московская княгиня. Ну, что же мы об этой семье знаем? Что мы знаем о самой княгине? Как они с князем Дмитрием встретились? Ну, надо сказать, что будущая княгиня родилась не в Москве. Она родилась в Суздале, но тоже в княжеской семье. И при крещении ее назвали Евдокия. А Ефросинья уже, когда она стала монахиней. А время, в которое подрастала Евдокия, было очень-очень непростым. И чем-то, наверное, похоже и на наше время. Потому что времена не выбирают, и редко они бывают простыми. И все равно каждый живет и старается найти свой путь Господу, как бы сложно ни было. Представьте себе русскую землю в то время, когда жила Евдокия Ефросинья Московская. Это было много веков назад. Сейчас мы живем с вами в каком веке?
В каком? 21-м.
В 21-м. А она жила в 14-м. Соображайте, считайте вместе с нашими радиослушателями, сколько же это было веков тому назад?
7 лет тому назад.
Не 7 лет, а 7
веков.
Веков. А один век это сколько лет?
100.
Да, значит, верно, 7 раз по 100 лет. И вот тогда наше государство не было таким могучим еще и таким сильным. На Западе у него была сильная Литва, а на Востоке огромная могущественная империя, которая называлась Золотая Орда. Точно. А между ними пара десятков мелких русских княжеств. И все они между собой воевали. Как за каждую область в отдельности, так и за то, чтобы быть великим князем, за великокняжеский ярлык, то есть за право быть среди князей первым великим князем. А кто же этот ярлык на княжество выдавал нашим князьям? Тогда Русь была под властью Золотой Орды, поэтому ярлык выдавался кем? Каким ханом? Татаро-монгольским ханом,
да.
Так, и ханом Золотой Орды, да, верно, точно. Вот самым сильным среди русских княжеств были два. Московское и Тверское. Но они тоже бесконечную борьбу вели друг с другом. Кому из князей получить этот ярлык? Кому быть великим князем? И вот в 1360 году, в самой серединке XIV века, пользуясь тем, что временно и Московское, и Тверское княжество, как так они немножко приослабли, ярлык на княжество получил суздальский князь Дмитрий, отец Ефросиния, которая потом стала княгиней Московской. Он, вообще-то, несколько лет вел войну с Москвой, но, наконец, признал над собой главным московского князя. А московскому князю было тогда 15 лет, и был это Дмитрий Иванович, который потом получит прозвище
Донской.
Точно. И вот великокняжеский престол был у Дмитрия Донского, а Дмитрий Суздальский решил отдать свою дочь Евдокию в жены. И вот у них зимой, русской такой зимой, в январе, в Коломне под Москвой была пышная-пышная свадьба. И так Евдокия стала женой московского князя Дмитрия. А знаете, какая она была? Евдокия, которую до сих пор с такой любовью называют наша Евдокиюшка или наша Ефросинюшка. Она была очень невысокого росточка. Вот 155 примерно, вот так, как говорят всякие предания и летописи. Совсем юная девушка стала супругой 16-летнего московского князя Дмитрия. И вот какой же сам был Дмитрий? Вот представьте себе, юная княгиня венчается с молодым князем. Какой же он был, наш герой, герой нашей истории, Дмитрий Донской? Как он вообще выглядел? Вот говорят о том, что он был очень крепок, высок, плечист, даже несколько так вот тяжеловат. Он был чернобород, и борода у него была, и волосы черные. А вот по характеру житие князя Дмитрия, вот что о нем говорит. Еще юн он был годами, но духовным предавался делам. Праздных бесед не вел, непристойных слов не любил, и злонравных людей избегал, а с добродетельными всегда беседовал. Он книг, говорят, вот не любил читать, но был очень активным человеком. Он с 13 лет уже возглавлял военные походы и при этом проявлял милосердие к побежденному врагу, так рассказывает о нем житие. И известно, что его наставником был замечательный человек, митрополит Алексий. Князь с ним советовался по всем важным вопросам. Но давайте теперь представим, что Евдокия увидела в Москве. Вот сыграли они в Коломне свадьбу. И приехала молодая княгиня в Москву. Давайте представим себе, дорогие радиослушатели, что это вообще за время было такое, середина далекого 14 века. Что же она там увидела? Давайте себе представим вместе, что бы отличало Москву того времени от нашей современной Москвы. Ну, давайте так. Дома были, как вы думаете?
Да.
Были дома. Какие они? Чем отличались дома того времени от современных домов? Лиза.
Они были современные.
Какие они
деревянные.
Были? Деревянные. Так, еще нет, что отличало эти дома?
Не было никакой, ну, не было никакой трубы, можно так сказать.
Никакой трубы это где?
Нет.
Не было трубы. Деревянный дом-то вот как, например, отапливался? Как он отапливался?
Через трубу из печи.
О, значит, вот. Трубы-то были, да, но не такие, как у нас сейчас на улицах нет. Города. Трубы огромные, да, через которые пар выходит из котлов. На всяких станциях, подающих горячую воду нам. Хорошо? Значит, дома были, но были они деревянные. Это верно. Хорошо. А как вы думаете, машины были на улице?
Нет. Но были кони, можно так сказать.
Кони, да.
Повозки.
Повозки были, да, верно, передвигались на лошадях, всадники, повозки. Ни одной себе машины. А хорошо, а на мостовой асфальт был?
Не было.
А как? Что там? Как вот люди ездили?
Досочки.
Были, да, досочки. А в особых дворах, например, при храмах и, конечно, на княжеских всяких подворьях была и такая вот брусчаточка, камень выложен было. В этом смысле очень чисто. А там, где подальше, конечно, иногда и досочек не было никаких. Просто дорога и дорога наша русская земля. Верно. Но вот надо сказать, что когда Евдокия приехала в Москву, она, судя по всему, увидела там полную разруху. Представляете, княгиня въезжает с князем, юная, молодая. Что же ждет ее впереди? А вот что она увидела, когда приехала в Москву. Она увидела, что у людей беда, потому что сначала по городу прошла чума. Это очень страшное заболевание, когда много людей умирают. Случается такое бедствие. А вот потом пожар. Деревянные же дома возгорали, и часто деревянные русские города горели. И за 2 часа известно, что пожар уничтожил все строения. Зато через 2 года появился новый Кремль в Москве. Кремль-то в то время был?
Да.
Конечно, был. А какой он был? Как он выглядел, Кремль?
Он был тоже деревянным.
Верно. Он был тоже деревянный, но именно при князе Дмитрии деревянный Кремль был перестроен. И стал он каким, ребята?
Белокаменным.
Правильно. Не таким, каким сейчас видят гости нашего города Кремль. Краснокирпичный, да? А был он тогда белокаменный. Это значит, из какого камня построен?
Из белого камня.
Из белого камня, верно. И князь Дмитрий Молодой управлял этим строительством белокаменного Кремля. Это верно. И вот, что интересно, Евдокия, княгиня московская, сразу же себя проявила по отношению к народу по-христиански. Даже житие описывает, она была как мать горожанам. И знаете, меня что удивило? Мать – это такая солидная, в общем-то, взрослая, зрелая женщина. А Евдокия была совсем юная девушка. Ей едва-едва исполнилось 14 лет, когда она вышла замуж за князя Дмитрия. Ему было 16, а ей едва-едва исполнилось где-то вот примерно 14 лет. Тогда такие юные браки вот были, точно. И вот как же она по-матерински себя проявляла? Она погорельцам помогала отстраивать дома. Вот то же самое, ребят, что сейчас происходит с помощью тем, кто пострадал в городе Крымске, где случилось наводнение. Слышали об этом?
Да.
Да? Вот сейчас тоже те, кто может помочь, приехали туда для того, чтобы людям помочь вычистить и отстроить дома. И тогда вот сама матушка-княгиня, она помогала погорельцам отстроить дома, на свои деньги хоронила тех, кто умер от чумы, от болезни. И летописцы отмечали, что она очень много милости сотворила убогим. И это значит, что москвичи сразу как ее приняли, как вы думаете? Давай.
Хорошо.
Ну, не просто хорошо.
Любезно.
Любезно, хорошо, как мать родную, как заступницу. Вот, может быть, оттуда и ведет начало такое удивительное, ласковое, нежное отношение к московской княгине Ефросинюшке. Ну, а в 17 лет она родила своего первого сына, потом второго, а когда на свет третий появился, то Сергий Радонежский, уже тогда почитаемый простым народом, он пришел пешком туда, где родился третий княжеский сын, для того, чтобы новорожденного крестить. Сергий Радонежский, как и митрополит Алексий, они были духовными наставниками Евдокии. И так и повелось. Каждые 1,5 года по ребенку рождается у Ефросинии князя Дмитрия. Евдокии тогда еще и князя Дмитрия. 8 мальчишек родилось. И 4 девочки за 22 года семейной жизни. То есть княгиня Евдокия, Ефросинья Московская и князь Дмитрий были какой семьей, как бы мы сейчас сказали?
Многодетной.
Многодетной семьей, точно. Ну, правда, тогда это не было редкостью. Это верно. Ну, а вот еще один вопрос нашим радиослушателям. Внимание! Этот вопрос о князе Дмитрии. По прозвищу Донской. И слушайте внимательно. Нужно, чтобы ответ на наш вопрос обязательно кто-нибудь услышал. Или мы в эфире. Вы можете нам позвонить. Мы сейчас напомним телефон. Или тот, кто рядом с вами слушает нашу передачу. Итак, внимание. Ваня задаст вам вопрос. Давай, Иван.
Почему Дмитрия Донского прозвали Донским?
Ага. Слушайте внимательно. Почему князя Дмитрия прозвали Донской? Подумайте, пожалуйста, и вы можете позвонить нам по телефону.
9 9 5 9 59 39.
А код Москвы 4 9 5. Точно. Пока вы думаете, почему князь Дмитрий получил прозвище Донской, и пытаетесь к нам дозвониться, мы к вам обращаемся с подсказкой. А подсказкой вам будет наша следующая песенка. За что же князь Дмитрий получил прозвище Донской? Слушаем телефонный звоночек от нашего радиослушателя. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Добрый день. Так, это звонит человек, которому сейчас я по возрасту попытаюсь определить, сколько лет. Лет 12-13, нет?
Да, 13 лет.
13 лет. Как тебя зовут?
Максим.
Максим, очень приятно. Ну, я думаю, что... Ты, наверное, можешь ответить нам не только на вопрос, за что князь Дмитрий получил такое прозвище, но немножко рассказать, при каких это было обстоятельство, за что же князь Дмитрий получил прозвище Донской?
Ну, большие недели русские войска хоронили павших, вот. И после того, как они вернулись в Москву, Дмитрию Донскому дали прозвище Донской.
А почему же? А после какого события действительно... Во множестве, да, целых 8 дней существуют источники, которые говорят о том, что 8 дней шли захоронения русских воинов. Что же это была такая за битва, после которой князь Дмитрий получил прозвище Донской? Почему Донской?
Ну, эта битва произошла 8 сентября 1370 года.
Так.
Вот. Ну и русский князь Дмитрий Донской одержал победу над... татарским ханом Мамаем.
Вот ты хитрый какой, вот ты какой хитрый, ты все правильно говоришь, это та самая битва. Но все-таки на поле Куликовом битва с татарским ханом, с темником Мамаем. Но ты же не отвечаешь на вопрос, почему же именно Донской, а не, например, там Дмитрий там Золотоордынский, там Дмитрий Куликовский. Отвечаешь на вопрос про прозвище Донской, или ты озадачился, затрудняешься?
Но я затрудняюсь.
Затрудняешься. Я... Скажи мне, пожалуйста, а откуда ты звонишь? Где ты живешь?
В Москве.
В Москве, хорошо. Ну что ж, я думаю, что все равно Надо обязательно записать твой адрес, потому что мы очень рады, когда нам звонят, и действительно не просто отвечать в прямом эфире. Ну что ж, ребята, главное-то ведь все очень просто, как...
Но там была река Дон.
Конечно, умничка, ты молодец. Безусловно, поле Куликова, вот я там была и ходила ногами вместе со всякими ребятами, которые вот со мной ездили в эту поездку неоднократно. И вот представляешь себе, это очень большое поле, и находится оно на пересечении двух русских рек. Одна река – это река Дон, а другая небольшая речка, впадающий в Дон. Непрядово, совершенно верно. Ну вот поле Куликова, у реки Дон, битва, долгожданная победа над золотоордынскими ханами, над золотоордынскими войсками. И, конечно, это прозвище навсегда закрепляется за русским князем, который был во главе нашего войска. Теперь он Дмитрий Донской. Спасибо тебе большое за ответ. Не забудь свой адрес дать. Ну, а скажи мне еще, пожалуйста, у тебя есть младшие братья и сестры?
Да, есть.
Сколько у тебя их?
Четверо.
Ура! Потому что книжка издательства «Никея» из серии «Кем быть», она, конечно, не для тебя, но мне кажется, что она просто прекрасна для того, чтобы ты сел рядом с младшими братьями и сестрами и эту книжку полистал. И тебе будет приятно время провести с братьями и сестрами, и им будет страшно интересно. Вот эта книжка для них, конечно, мы с радостью и с помощью издательства «Никея» отправим вам такой подарок. Спасибо тебе за звонок. Ну что ж, ребята, правильно мы вспомнили. И после этой тяжелой битвы, в которой, наконец, под властью Московского княжества русские войска объединились, и это был очень важный момент в нашей истории. Для каждого русского человека это очень важный момент. Потому что знаете, как про него говорят? Говорят, что на поле Куликова пришли тверичи, владимирцы, суздальцы, а ушли после этой победы единым русским народом. А вот спустя несколько лет после битвы на поле Куликовом князь Дмитрий тяжело заболел. И дальше произошла удивительная история. И вот здесь мне хочется, чтобы мы с вами вместе о ней порассуждали. А история-то вот какая. Князь Дмитрий объявил наследником великокняжеского престола своего сына. А всем другим сыновьям завещал: матери своей слушайтесь во всем, а который сын не станет слушаться своей матери, на том не будет моего благословения. Дмитрий Донской умер, когда ему было всего 39 лет. И вот тогда обычай требовал от Евдокии принять монашество. Но она осталась в миру. У нее было много детей, и она была хорошей матерью, и, видимо, видела свой долг в том, чтобы помочь им встать на ноги. И она помогала сыну Василию в делах. Но вот однажды среди ее сыновей возникло смущение. Дело в том, что княгиня Евдокия после смерти любимого мужа удивляла людей чем? Всегда веселым, радостным лицом, одеждами, нарядными, украшенными бисером. Люди смотрели на княгиню и думали: ведь она же должна печалиться о муже. А ведет себя так, как будто бы снова хочет замуж выйти. И люди осуждали княгиню за то, что она якобы о муже своем, князе Дмитрию умершем, не печалится. Если бы она печалилась, какие бы она носила тогда одежды, как думали люди? Какие?
Она бы носила тогда черные одежды.
Темные одежды, да, верно. И на лице ее, наверное, была написана такая печаль и скорбь. И вот, наконец, один из ее сыновей, Юрий, он набрался смелости и высказал матери то, что говорили люди. Каково же было его удивление, когда мать в ответ призвала всех своих сыновей и сняла с себя часть одежды и показала, что она носит под ними. И что же скрывалось под ее пышным платьем? Вот что увидели сыновья. Они увидели, что на тело их матери одета грубая холщовая рубаха, такую еще называют волосиница, она не нежит тело, а наоборот держит его все время в такой бодрости. Тяжело носить власеницу. И очень-очень худое тело. Сыновья поразились и поняли, что мать на самом деле непрестанно держит пост и молится о своем любимом муже, о князе Дмитрии Донском. А княгиня Евдокия своим сыновьям сказала: «Дети, верьте, что ваша мать ведет добрую жизнь, но то, что вы видели, пусть будет тайной для всех. Кто любит Христа, тот должен терпеливо переносить и осуждение людей, и за все благодарить Бога». И сыновья бросились просить прощения у матери. Она их отпустила с миром и дала им наставление: «Никогда не верьте внешнему. Один Бог — судья человеческих дел». Вот давайте вместе с вами порассуждаем. Как вы поняли, отчего княгиня на показ носила пышные нарядные одежды? Угу.
Мне кажется, чтобы не показывать то, что...
Правильно, что-то не показывать. На показ она носила пышные одежды. А вот что-то она не хотела выставлять на показ. Что же это? Как ты, Лена?
Свою рубаху.
Свою рубаху, это точно верно. Власеницу никогда не выставляют на показ. Но почему же она ее носила и скрывала, что она носит власеницу? Ну-ка.
Мне кажется, потому что даже в другом варианте, если она скрывала, потому что, чтобы никто... Если бы она это показывала, то все сразу подумали, что она пытается так показать всем.
А что она бы хотела бы так показать, как вы думаете? Что вот на показ? Чего не принято у христиан делать на показ?
Выхвастывать, можно так сказать.
Да, на показ не принято нести, ну вот, взятые на себя, в общем-то, подвиги.
И на нее пошла бы клевета какая-нибудь.
Вот этого мы, конечно, не знаем, но вот это очень важный момент, что когда человек делает что-то ради Господа, да, например, вот носит такую грубую одежду, чтобы не давать телу своему нежиться, жить в комфорте, в таком, чтобы не расслаблять свое тело, чтобы дух был бодр, то для христианина совершенно неприемлемо ходить и везде говорить: «Ах, какой я подвижник! Какой я подвижник! Я ношу грубую рубаху и пощусь каждый день». И вот, смотрите, только что прошел Петров пост, а скоро впереди у нас Успенский. Вот наверняка люди, и дети, и взрослые из православных семей тоже будут поститься. А вокруг никто не кричит: «Ох, как папа у нас там, папа не кричит, я лучше всех пощусь». И Лиза дома никогда не говорит: «А я самая большая постница». Вот такие вот подвиги человек всегда несет тайно, не на показ, чтобы... Правильно сказал? Не выхвастываться, ты сказал, придуманное тобой слово. Да, верно, чтобы не люди видели и не славили, не хвалили тебя за это. И ты сам не гордился бы тем, какой ты крепкий подвижник, молитвенник и постник. А видит Бог то, что не видят люди. И княгиня Ефросинья делала это с великой радостью так, чтобы свой подвиг на показ перед людьми не выставлять. Ну, вот так и мы подумаем. Давайте-ка мы подумаем, когда мы последний раз делали что-то хорошее, но не за награду. Вспоминайте-ка. Было такое: не за награду. И даже не для того, чтобы нас похвалили. Помыли посуду, а потом нас похвалили. Мы помыли посуду и нас похвалили. А еще там что-нибудь конфету дали какую-нибудь или билет в кино. А вот когда мы делали что-то хорошее не для похвалы и не за награду, и даже не для чтобы спасибо получить, а просто вот потому что не могли этого не сделать. Тихо, в тайне, так, чтобы только Бог знал. Вспомнили? Вот и не говорите. И не звоните нам, пожалуйста, об этом рассказывать. Получилось такое сделать не для похвалы, не за награду. И слава Богу, почаще бы получалось, конечно. Ну, вот княгиня Евдокия наженила своих сыновей, выдала замуж своих дочерей, и теперь уже к мирской жизни ее ничто не привязывало. Дети в опеке не нуждались, московское государство тоже окрепло, и она была пострижена в монахини под именем Ефросинья. Ее прославили как святую в XIX веке, а ее супруга Дмитрия Донского более 100 лет спустя, в конце 20 века. Давайте с вами подумаем, что же такое ладная, крепкая, хорошая семья? Какая она? Давайте послушаем ответы из глубины вот той мудрости, которая рождалась в русском народе и живет до сих пор, как пословицы и разные мудрые мысли о том, какова должна быть ладная семья. Давайте послушаем и поразмышляем. Вань, ты какую-нибудь такую пословицу помнишь о ладной семье?
О ладной семье помню.
Давай, давай, например, вспоминай.
Например, такая. Красна пава пером, а жена нравом.
Так, пава это кто, Лиза? Пава, которая красна пером. Кто такая пава?
Птица.
Верно, птица красна пером, то есть своим нарядом. А жена чем красна?
Нравом.
Это что значит, Вань, ты как будущий супруг? Скажи, пожалуйста, что же это, о чем эта вот мудрость напоминает, намекает женихам?
Это мудрость?
Да, о чем?
Ну, то, что...
На что надо смотреть?
Надо смотреть на нрав жены.
На нрав, да, надо испытать вот ее, верно, нрав. А на то, как она одета, хоть она вся в чем там, не знаю, в чем, в мехах, в золоте и серебре, это не говорит о том, хороша ли она как жена.
И еще у меня есть такая очень хорошая пословица.
Давай.
Где вот прям про нрав.
Давай.
Ищи жену не в хороводе, а в огороде.
А, это да, это известное такое. Ну, не то, ну да, в огороде, как это связано с нравом-то?
Ну, это то, что в хороводе, может быть, если... Ну, в хороводе искать не надо.
Может, там какая-нибудь... Ну, знаешь, да. Иногда в хороводе очень даже милые девицы попадают. Ну... Но если при этом она только в хороводе скачет, а, так сказать, никаких трудов в огороде... Или там по дому, или где там, за компьютером, в офисе, где там ее вот Господь поставил служить там на кухне, не несет, а все скачет и скачет. Конечно, может вертихвостка попаться. Лис, а у тебя какая-нибудь пословица есть? Мудрость какая-нибудь? Давай.
Да.
Про ладную семью какая?
Живут рука в руку, душа в душу.
Живут рука в руку,
душа
в душу. Рука в руку это как? Что это значит, как ты думаешь?
Все делают вместе.
Все делают вместе. А душа в душу, это что значит?
Всегда друг друга понимают.
Всегда друг друга, наверное, понимают. Верно. У тебя, Ваня, еще какая-нибудь пословица?
Так, у меня есть еще одна.
Давай.
Промеж мужа и жены нитки не продернешь.
Ух ты. То есть это вот про ладную семью. Промеж
да.
мужа и жены нитки не продернешь. Это в прямом или переносном смысле?
Это в переносном.
Это в переносном смысле. Как ты думаешь, что это означает?
Ну, мне это кажется, если... Мне кажется, что это означает, если семья будет очень такой кучковатой, в смысле, и...
Кучковатой, чтобы
да,
кучка такая
да,
была, крепкая, сбитая кучка. Муж и жена, супруги, значит, очень близки друг
да,
к другу.
Близки,
да,
и понимали себя в нравах, то... Через них и нитку не продернешь.
Да, то есть это говорит о том, что очень важно, чтобы люди чувствовали, понимали друг друга и стремились к этому, не просто требовали. Ты меня, жена, во всем должна понять, а то уж меня муж пойми. А стремились понять друг друга, чтобы нитки нельзя было между ними продернуть. Лиза, ну-ка давай еще какой-нибудь.
Не надо добен клад, коли у мужа с женой лад.
Не надо бен и клад. Коли у мужа с женой лад. Интересно, почему это мужу с женой, если у них лад, клад не надобен? Как ты думаешь?
Если семья очень крепкая,
так.
То не надо никакого клада.
Почему не надо?
Потому что семья – это и есть клад.
Семья – это и есть клад. То есть они уже богаты. Богаты своей любовью, своим семейным счастьем, миром. Ну, вообще, на самом деле, в ладной семье бывает не всегда вот прям бесконечный лад. Бывают и ссоры, и какие-то непонимания, но в ладной семье всегда есть стремление к ладу, стремление всякую ссору избыть, пережить. Тогда действительно семья ладная. Ну, хорошо, а давайте вернемся к нашему первоначальному вопросу о том, кого же из других святых русских жен звали Ефросинья. Мы с вами вспомнили, что одна из них Феврония, жена князя Петра, которая из Мурома, да, в монашестве имя ее Ефросинья. Другая жила в городе Суздаль, и значит она Ефросинья какая?
Суздальская.
Точно, верно. И вот до сих пор и в Муром, и в Суздаль едут люди, чтобы поклониться русским святым, покровителем супружества и родительства в Муроме. И я приглашаю наших радиослушателей присоединиться к такой семейной поездке вместе с Центром для детей и родителей «Рождество» к святыне Мурома всей семьей. Это программа для всей семьи, и едут туда в Муром семьи в конце августа, 24 и 26 августа. А в Суздале жила Ефросинья Суздальская, и туда тоже можно отправиться вместе с семьями из Центра Рождества и теми, кто к ним присоединится. Это программа «Суздаль. Город мастеров». Она уже вот-вот начинается в конце июля, 27, 28, 29 июля. Тоже для всей семьи. Эта программа называется «Суздаль. Город мастеров». Там мы будем бродить по прекрасному городу Суздалю, а жить как раз на том месте, где святая Ефросинья Суздальская когда-то подвязалась прямо на территории Ризоположенского монастыря. И заходить в гости к кузнецу, к швее, к портному и к прочим замечательным суздальским мастерам. Все подробности сейчас вам скажу, по какому телефону можно узнать. Или на сайте «Центр для детей и родителей Рождество», или позвонить по телефону 8495-504-56-12. А теперь, внимание, начинается поиск ответа на еще один вопрос. Внимательно послушайте, что я вам расскажу о жизни Ефросиньи Суздальской. И ваша задача – определить, что общего в ее судьбе и судьбе Ефросиньи Московской. А что различного? Итак, внимание! Что общего в судьбе Ефросиньи Суздальской и судьбе Ефросиньи Московской? А что различного? Готовы? Слушайте?
Да.
А наши радиослушатели могут нам позвонить с ответом на этот вопрос по нашему телефону.
959-59-39.
Итак, что общего в судьбе Ефросиньи Суздальской и Ефросиньи Московской? А что различного? При рождении Ефросинья Суздальская, а родилась она в семье черниговского князя, получила имя Феодулия. Она обладала редкой красотой. И ни один из князей хотел иметь ее невестой своего сына и засылал сватов к ее отцу. Но не того желала она для своего сердца, и не то готовил ей Господь. И вот она явилась в Суздаль совсем юную девицей к вратам обители Ризоположенской. Она предстала пред старцем, старицей игуменьей, упала ей в ноги и стала умолять принять ее в обитель. И вскоре ее постригли монахини, и дано ей было новое имя Ефросинья. А вскоре напал на русскую землю монгольский татарский хан Батый со своей ордой. Но русские князья не соединились вместе, чтобы врага отбить, и татары очень быстро шли по русской земле. Они жгли города и села, жилища людей, храмы Божии, убивали беспощадно жителей, в плен уводили, осадили и Суздаль. Жители заперлись в городе, а преподобная Ефросинья Суздальская и другие инокини не оставили своего монастыря и усердно молились о спасении града и обители. Город Суздаль был весь разорен татарами, и отряд татар направился к обители Пресвятой Богородицы. Инокини и преподобная Ефросинья Суздальская стали горячо молиться, прося Господа покрыть обитель своим заступлением. И вот чудо! Враги не смогли обнаружить обитель, как будто бы она покрылась туманом и осталась невредимой. Ну, ребята, что же различного? Давайте вспомним, в какое время жила Ефросинья Суздальская, а в какое Ефросинья Московская. Что различного? Кто мне скажет? Как это связано с нашествием татар на нашу землю? Ефросинья Московская жила когда? В 14 веке, когда татар с нашей земли, ну, прогнали, конечно, уже гнали, верно, то есть в самом конце татаро-монгольского ига. А Ефросинья Суздальская когда жила?
Только в самом начале.
В самом начале, когда только татары начали разорять нашу землю. Так, Ефросинья Суздальская никогда не была замужем, и не стремилась к замужеству с самых юных лет, себя Господу посвящала. А Ефросинья Московская?
Она поженилась и потом...
Вышла замуж, да. Была многодетной матерью, активной управительницей княжества. Точно.
А потом уже пошла
в
монахи.
Да, верно. А что общего между ними? То, что это святые русские княгини. И та, и другая прожили такие разные жизни. Но общего, то, что эта жизнь была Бога, Богу угодная. Вот такие разные святые. Как и Дмитрий Донской, князь, воин, муж, отец. И, например, преподобный Сергий Радонежский, который с юности монах и отшельник. Такие разные характеры, разные судьбы. А путь один выбран к Богу, ему угодный. И мы с вами тоже очень разные. Но и каждому из нас искать этот путь, поправляться, если сбились с пути, и идти, идти, идти по нему. Программу «Детский час». Этот час провела с вами я, Анастасия Абрамова, и мои гости, ребята из детских студий Московского центра для детей и родителей «Рождество» Елизавета Давиденко и Ваня Грабарник.
До свидания.
Мы благодарим издательство «Никея» за замечательную серию книжек «Кем быть». Вы можете найти их на сайте издательства «Никея». А в следующую пятницу «Детский час» проведет с вами протоиерей отец Игорь Фомин. Программа наша создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.